Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть такая тема. И мы ее обсудим. Всем привет, друзья. Канал Тифлоинфо. Программа «Есть такая тема». Анатолий Попко сегодня со мной в нашей виртуальной студии. Анатолий Дмитриевич, добро пожаловать снова на канал Тифлоинфо.
Спасибо огромное, Олег Валерьевич, за приглашение. Здравствуйте, уважаемые зрители.
Зрители, кстати, подходят, и зрители нас приветствуют. Тимофей Игнатов нам пишет. Я смотрю еще, начинается сообщение. Но вот буквально через несколько минут мы почитаем и зададим, друзья, и вам вопрос тоже. Анатолий мне позвонил некоторое время назад и говорит, у нас тут намечается такой проект, называется, я все никак не могу запомнить, то ли к барьеру, то ли без барьеров, то ли что-то такое. И говорит, расскажите, давайте расскажем вместе о проекте. Я говорю, ну о проекте-то мы расскажем, но вопросов у меня на самом деле много, вопросов у меня масса. Давайте начнем, может быть, сначала все-таки, как проект точно называется, кто его делает и, ну, хотя бы коротко, зачем. А потом будем углубляться во всякие тонкости.
Ну, с удовольствием. Ну, я бы начал с того, что это у нас в терминологии нашей внутренней, ну, собственно, и внешней, которую мы транслируем широкой общественности, называется «Программа действий без барьеров 2021». Кто ее реализует? Московская городская организация Всероссийского общества слепых по инициативе Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. В чем краткая суть этой программы? Суть в том, чтобы провести исследование того, с какими проблемами сталкиваются незрячие и слабовидящие москвичи при взаимодействии с городской средой. Затем осуществить рекрутинг, то есть набрать тех людей, которые могут внятно сформулировать проблему и достаточно заинтересованы, обладают достаточной квалификацией для того, чтобы ее порешать. Дальше мы переходим в летнюю школу, которая в конце июня, начале июля пройдет в таком, ну, вечернеприходящем формате.
Вечерняя школа такая.
Ну, что-то вроде, да. И затем, собственно, сформулированные проекты пройдут отбор, конкурсный отбор, и они будут поддержаны организационно, административно и, главное, финансово. Ну вот и с команды, которые сформированы будут в летней школе из незрячих и слабовидящих москвичей, получат поддержку при реализации своих проектов. И в конце года пройдет, ну, нечто такое вот отчетное мероприятие, что, собственно, удалось достичь, какие проекты получили поддержку, что удалось по ним сделать, ну и так дальше.
Так вот, это на самом деле все очень интересно звучит. Поднимаются сразу, у меня, по крайней мере, сразу куча вопросов возникает. И я хотел бы задать нашим слушателям и зрителям вопрос. Вопрос этот звучит сейчас так. Как вы считаете, насколько реалистичны, с вашей точки зрения, насколько реалистичны общественные проекты, причем проекты, основанные на частной инициативе, да, то есть это инициатива некоего человека или некой группы людей, это физические лица, но при этом эти проекты получают поддержку, получают финансирование от государственного учреждения, государственного ведомства, скажем так, потому что Департамент труда и соцзащиты населения – это ведомство государственное. Ведь у него есть свои интересы, у нас есть свои интересы, как у людей, как у граждан. Насколько эти интересы могут реально пересекаться? Вот потому что я так полагаю, что если проект пойдет в Москве, если эта программа пройдет в Москве нормально, то она же может пойти и в другие города. Вот ваши, друзья, отношения, ваше мнение, хотите, обоснуйте, хорошо будет, если обоснуете. Насколько вы, в принципе, доверяете такой идее, как такое сотрудничество между частными лицами или инициативными группами, с одной стороны, и государственными организациями, с другой? Маргарита Мельникова подключается. Всем привет. Давненько я уже никакие эфиры не посещала. Да, приятно вас видеть тоже. Денис Доронин нас также приветствует. Ну, друзья, пишите, расскажите. Анатолий, вот смотри, мне кажется, что здесь есть, ну, какое-то такое легкое лукавство. Значит, то есть фактически Департамент соцзащиты вместе с МГУ ВОС говорит незрячим людям, что, по-вашему, в инфраструктуре надо поменять, что нужно исправить, какие есть проблемы. Вот вы нам скажите о проблемах, и давайте мы вам дадим какую-то поддержку, вы попробуйте эти проблемы решить, эти проблемы как-то вот, ну вот эти исправить, да, и вопросы решить. А это не перекладывание на людей, которые, ну, в принципе, не должны бы этим заниматься. Ну, во-первых, потому что департамент соцзащиты города Москвы далеко не может все проблемы решить. Есть проблемы транспортные, есть проблемы трудоустройства, есть другие проблемы. А, то есть, фактически, он тогда получается, что берется не совсем за свое. А во-вторых, он ведь даже не говорит, что он может решить, что он будет браться решать. Он говорит, давайте создадим инициативные группы, и пусть эти люди помогут нам проблемы решать. Какое-то легкое лукавство? Или не совсем? Или не так?
Ну, я не до конца понимаю, в чем оно состоит. Ну, то есть, есть люди с так называемой активной гражданской позицией. Ну, вот взять, например, известного деятеля общественного Олега Шевкуна. Ну, ты, например, свои проекты, которые реализуешь, ты далеко не все делаешь за деньги. Ты очень много делаешь за интерес. И я подозреваю, что вот та работа, которую ты делаешь, она оказывается полезной. Практически полезной людям с инвалидностью, многим людям. Ну, вот почему бы не попытаться понять, в чем польза, полезна ли москвичам, и не поддержать ее, например.
Но ты же говорил про инфраструктуру города Москвы. Или это только вот часть вопросов, это про инфраструктуру?
Я говорил про взаимодействие с городской средой. Тут очень важный вопрос.
Городская среда – это что?
Что такое городская среда? Да. Конечно. Ну, городская среда – это, грубо говоря, все, с чем сталкивается незрячий или слабовидящий житель города Москвы, ну, вот, выходя за двери своей квартиры, посещая магазины, учреждения культуры, спортивные учреждения. Ну, находясь в своей квартире, кстати говоря, незрячий и слабовидящий человек тоже сталкивается с городской средой. Ну, например, потому что сайт mos.ru, да, это вот госуслуги Москвы, угу. Этот портал, этот сервис, он является важной составляющей городской среды. Вот. Ну и какие в этом смысле есть проблемы у незрячих и слабовидящих москвичей? В чем они, ну, где они наиболее остры, да, вот это и полезно узнать. Я согласен с аргументом, что далеко не все проблемы способны решить отдельно взятые граждане или инициативные группы, или даже общественные организации, такие как МГУ ВОС, или даже Департамент труда и социальной защиты населения. Ну вот нельзя так по мановению волшебной палочки, да, там
ну,
взять
в общем,
и...
да.
Вот. Но означает ли это, что надо ничего не делать?
Ну, давай возьмем конкретную московскую проблему. Я думаю, что ты в курсе, как и многие другие в курсе. Это валидаторы, да, ты приложил карточку. В принципе, можно сказать, что это не проблема. Для немосквичей объясню. А ты садишься в автобус, в троллейбус, да, вот в электробус там теперь уже. Вот. И ты, прежде чем проходить, должен найти этот валидатор, ты должен приложить туда карточку. Так вот, когда ты приложил туда социальную карту, чтобы заплатить за проект, за проезд, не происходит с твоей точки зрения, как незрячего или слабовидящего человека, ровно ничего. То есть ты не понимаешь, ты приложил ее, не приложил, она прошла, она не прошла. И, ну, может быть такой писк, если писк слышишь, то, ну, скорее всего, это значит, точно это значит, что была ошибка. А так, либо все нормально, либо ты карточку вообще не приложил. Я одно время думал, ой, какая проблема, как тяжело. Сейчас я, в общем, пришел к тому, что это не проблема. Проходишь, куда-нибудь приложил, особенно когда много народу, и пошел, я свое дело сделал. Давай так, вот проблема это или нет?
Значит, для того, чтобы понять, проблема или не проблема, нам надо ее очень точно назвать. Нам надо с тобой сесть и подумать, какие слова мы будем использовать для описания проблемы. Вот ты, рассуждая, размышляя о проблеме, она у тебя как бы в двух плоскостях находится. Во-первых, это проблема техническая, отсутствие ну, несоответствие валидатора требованиям доступности, которое выражается в отсутствии звуковой индикации подтверждения оплаты.
Да. Так и все.
Вот. Нет, не
а
все.
А вся проблема?
Ты говоришь,
а что?
Я еще понял, что это не проблема. То есть да, дальше ты перешел в плоскость, так сказать, внутреннюю. Да, надо ли тебе беспокоиться? Да, и ты для себя сделал вывод, что я беспокоиться не буду. Ну и логика здесь такая, что если, там, условно говоря, транспортная система недоступна, я сделал все, что мог, остальное не моя беда.
В общем, как бы да. Если, понимаешь, если бы они меня не пускали в этот транспорт, или если бы штрафовали, тогда, наверное, была бы определенная палка, которая меня бы стимулировала как-то по-другому к этому подходить.
Да,
а
да.
Так я смотрю, ну, все открывается, оно, собственно, не закрывается. Так вот, как для, скажем, подобных ситуаций, да, вот возможно что-то сделать, с твоей точки зрения, в рамках проекта, который сейчас предлагается?
Ну, во-первых, проблема это или не проблема. Вот мы как раз в летнюю школу будем приглашать участников программы «Действуй без барьеров 2021». И они будут, эти участники, будут формулировать проблемы. И вот, сидя за круглым столом, один участник говорит, меня беспокоит то, что вот валидаторы сами не разговаривают. И окружающие его незрячие, слабовидящие москвичи говорят, слушай, да, меня тоже беспокоит. Да, ну, о, ну, хорошо. То есть вот для них это проблема. Ну, и это означает, что они могут потратить время свое и силы на то, чтобы над этой проблемой подумать и ее каким-то образом порешать.
А почему если они должны для... тратить время и силы, а не департамент транспорта города Москвы? Вот, это же его история.
Давай,
это.
Что значит слово «должны»?
Почему они,
они
будут
не
это
должны.
Делать?
Почему будут? Ну, потому что им не все равно, потому что мне, например, не все равно, как я живу в городе. Меня беспокоит, я хотел бы оплачивать проезд и получать об этом подтверждение. Я хотел бы, чтобы окружающий мир был ко мне доступнее. Я готов потратить время свое, немного, ну, сколько-то, на то, чтобы эту проблему порешать.
Знаешь, это настолько же принципиальный, скажем так, вопрос, вопрос подхода. И, друзья, как вы думаете, напишите нам, пожалуйста, на эту тему. Ну, скажем, вот, Толь, ты заходишь на сайт. Этот сайт тебе нужен. Ну, любой сайт. Ну, abcdef.ru.
Да, да, вот. Bittrex.
Да, Bittrex, ты сразу замахнулся.
Прости.
Вот, да, извини. А он, кстати, так и недоступен или там что-то делается? Потому что я давно вообще не в теме.
Мне, к сожалению, ни о каком прогрессе в плане повышения доступности вот этой системы ничего не известно.
Вот ты готов сидеть бесплатно, писать bug report, то есть сообщение об ошибке, на сайт просто для того, чтобы возможно сделать доступным его? Или когда тебе говорят, слушайте, вы знаете, вот вы нам напишите, вы нам сообщите, а мы подумаем. Ты готов какое-то свое время тратить на то, чтобы это делать? Потому что кто-то скажет, да, я готов. А кто-то скажет, не-не-не, ребят, я просто вам скажу, что это недоступно. А дальше мое время тестировщика и мой навык тестировщика, он вообще-то денег стоит.
Конечно, конечно. Ну, смотри, во-первых, я не просто готов, а я это делал. И на сайте вот Bittrex, который собирает идеи по развитию этой системы, есть моя заметка, в которой я пытался сформулировать проблемы доступности. Во-вторых, я писал целую петицию, да, и просил, значит, вот общественность тоже обратить внимание на проблемы доступности корпоративного программного обеспечения. Вот. Ну и на многих заседаниях, общественных выступлениях я нередко поднимаю эту проблему. Я точно так же поднимаю проблему доступности Яндекса. Например, кстати говоря, вот Яндекс.Такси, договорились мы, до того, что оно стало доступнее. Это
да.
Другое приложение с точки зрения доступности.
Да.
Вот. И понимаешь, это прогресс. Это прогресс, который, на который не хотелось бы закрывать глаза. Ну, и я, например, это вижу, для меня это важно, да, я буду это делать. Буду ли я все свое свободное время этому посвящать? Нет, не буду. Беру ли я на себя обязательство делать это регулярно? Нет, не буду. Но мы ведь говорим о том, что эти проекты, которые будут сформулированы участниками программы «Действуй без барьеров 2021», они же будут поддержаны финансово. Ну, окей, хорошо, вы не хотите делать это бесплатно, поделайте за деньги.
Ну да, то есть если этот проект пройдет, если этот проект будет утвержден, если нам или участникам проекта удастся доказать, да, обосновать, что это действительно надо, потому что там еще вопрос обоснования, вопрос убедить. Это не просто вот я пришел и, ой, у меня тут горит, понимаете, вот я вот хочу сделать. А ты еще объясни, ты еще покажи, почему это надо и почему кто-то за это должен.
Да, найди других людей, распланируй бюджет, пойми, кто что будет делать. Да, собери вокруг себя какую-то команду единомышленников, которые разделяют твои проблемы, которые готовы хоть что-то ради этого сделать.
Мы сейчас еще к этому подойдем, потому что, собственно говоря, вот организация проектов и ожидания – это действительно большой, большой вопрос. Как это будет работать? Как это будет устроено? Но пока вот определение проблемы. Значит, проблема, как я понял, то, как вот это представляется в данном случае. Это что-то конкретное. У проблемы должно быть имя. Это не просто, типа, мне тяжело жить, да, всем тяжело жить. А это мы должны определить как можно более конкретно, как можно более точно, в чем это выражается. А могут ли быть какие-то проблемы, которые, ну, изначально в это не попадают? Ну, например, да, это проблема незрячих москвичей. И вот незрячие москвичи говорят о том, что, вот, а вот конкретно. Вы записались в поликлинику, да, вы записались через сайт umos.ru, вы приходите в поликлинику, и вам надо взять талончик. А талончик надо взять в некоем устройстве. А это устройство недоступно. Вот это проблема. Но я так подозреваю, что если какая-то группа людей скажет, слушайте, вот есть такая проблема, и он скажет, ну да, проблема есть, но это не нашего ума дело. Возможно такое или нет? И как к таким китам подбираться?
Ну, вот мне кажется, что важно при анализе проблем, знаешь, вот это, как есть, говорят, старая такая молитва, да, Господи, дай мне силы изменить то, что я могу изменить, дай мне силы не обращать внимания на то, что я не могу изменить, и, главное, дай мне мудрость отличить одно от другого. Вот важно, выбирая себе проблемы, брать такие проблемы, на которые ты можешь повлиять. Вот. Мне кажется, с другой стороны, мне кажется, что мы, люди с инвалидностью, инициативные люди, активные люди, которые ходят по этим поликлиникам, мы сталкиваемся с этими проблемами. Ну, так давайте мы подумаем над тем, как их решить. И давайте мы не будем сразу говорить, ну, нет, это все недоступно, никто ничего не будет делать, доступным это устройство никто начнет... Ну, давайте мы вот поставим себя на место человека, который приходит в эту поликлинику, и он сталкивается с этой проблемой. Каким мы видим решение?
Ну, говорящее устройство, говорящий терминал.
А бывают такие?
Может быть, и нет, а кто мешает? Хотя не знаю, кто мешает. На самом деле, тут еще вопрос от того зависит, на какой это операционной системе, насколько это все вот в принципе можно сделать доступным.
А может, мы поузнаем это? А какая там операционная система?
Откуда
а если там... Ну, вот, а давай ты потратишь свое время и свой профессионализм на то, чтобы это выяснить. Например. Вот, за деньги.
Я понял.
Я не прошу здесь полотно.
Меня больше... Я сейчас скажу, может быть, немножко не от себя, но потенциальная позиция, позиция, которая имеет право на существование. Позиция такая. Меня больше устраивает прийти, стукнуть по столу. Я слепой, сделайте мне красиво, сделайте мне доступно. Вот так.
Хорошо.
Это конструктивная позиция.
Ну, дружище, на мой взгляд, не вполне, потому что ты обозначаешь свою боль, и ты фиксируешься в каком-то смысле на том, что ты слепой.
Так.
И ты перекладываешь на других людей ответственность за придумывание решения того, как сделать тебе доступно. И это заведомо плохой путь, потому что люди вокруг тебя зрячие, они понятия не имеют, как и что нужно делать. Никто, кроме тебя, не знает, как тебе сделать хорошо. Понимаешь? И, конечно, тогда эти люди, они видят незрячего, они пугаются, начинают суетиться, брать тебя за руки и за ноги, относиться к тебе, как к тяжело больному человеку, нести тебя там. Ну, и, то есть, и вот это все проблемы у нас возникают. Ну, так ты же сам перевалил на них решение. Ну, что ты хочешь-то?
Ну, тут вот в чате у нас Константин Петухов, Николь Антонова, Тимофей Игнатов обсуждают доступность российских дистрибутивов Linux, дистрибутивов, на которых, собственно, зачастую наши устройства, наши всякие вот железки и делаются. И выясняется, что только один дистрибутив доступен. То есть мы можем постучать кулаками. С одной стороны, это один путь. А с другой стороны, мы можем провести исследование. Да, мы вложим деньги, скажем, пока не деньги, вложим силы в исследование. И мы приходим к тому, что вот один дистрибутив доступен. А нам говорят, ребята, а у нас другой дистрибутив, и мы ради вас всю инфраструктуру менять не будем. Мы всю вот эту нашу железку переписывать не будем. И понимаешь, что получается? Тут тоже вот сейчас пишут, я слежу за чатом, пытались, сообщали, говорили о проблемах, но ничего не произошло. Это имеется в виду разные ситуации. И мы с тобой с этими ситуациями знакомы. Все-таки не первый год и не первое десятилетие на свете живем. Когда ты говорил, когда ты объяснял, когда ты составлял эти баг-репорты, и они на многих страницах, и даже обещания иногда получал. Кстати, Яндекс как раз компания, которая очень долго вот этим и кормила, и долго ничего не происходило. Анатолий, как ты находишь вот в себе, как незрячем человеке, как незрячем активисте, силу для того, чтобы вот браться еще за один проект, видя плачевные результаты многих проектов предыдущих, что ты что-то кому-то рассказываешь и говоришь, пытаешься что-то сделать, и ничего не получается. Вот как не уйти, потому что вот сейчас в чате это звучит. Ребята, мы пробовали, и ничего не работает.
Ну, во-первых, то, что ничего не работает, это вообще, говоря, нормально. То есть было бы очень странно, если бы, условно говоря, компания Яндекс разворачивалась на 180 градусов только потому, что какой-нибудь там, или Битрикс, только потому, что какой-нибудь Анатолий Попко что-то там захотел.
Социальная ответственность.
Ну, это...
Ну, не только, скажем так, организация слепых, сообщество слепых, а не один Анатолий Попко. Одного, конечно, мало.
Конечно.
Но пара сотен. Анатолий Попко.
Вот пара сотен людей, пара десятков лет. Ну, конечно. А потом, какая у нас альтернатива? Ну, давайте будем лежать на диване и всех ругать. Ну, я, например, я уже дорос до того, что я не просто сам пишу баг-репорты, а я предлагаю Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы вот такую программу. Я предлагаю МГУ ВОС ее сделать, МГУ ВОС отзывается на это. Ну, и мы пробуем теперь общими усилиями это сделать.
То есть инициатива от тебя исходила изначально? Он просто на человеческом уровне, на уровне вот того, откуда это все пошло?
Ну,
это не МГО или не там Департамент соцзащиты пришел и сказал,
я бы сказал, что это во многом сложились звезды. В Департаменте труда и социальной защиты населения в должности заместителя министра правительства Москвы работает Алексей Александрович Володин. Человек, который возглавлял раньше Государственный музей культурный центр интеграции. В Московской городской организации работает Александр Николаевич Машковский, Антон Викторович Федотов. Люди, которые видят проблему, понимают проблему. Мы все вместе договорились, сложили звезды. А означает ли это, что вот программа будет, принесет какие-то совершенно сумасшедшие плоды? Она обречена на успех? Нет, не означает.
Да, я вам передать не могу. Успех никогда ничего не обречено, слушай.
Конечно, ну, ты понимаешь, конечно. А какие альтернативы, к сожалению, нет.
Ну да, если ничего не пытаться, то точно ничего и не будет.
Ну, да,
да, иногда говорят, а вот если мы сейчас, а будет хуже, да, а если мы ничего не сделаем, то точно не будет лучше. То есть есть смысл попытаться. А у меня все равно стоит здесь вопрос, но сейчас мы пойдем дальше уже здесь. Илья Горбунов пишет в чате. А я в поддержку банка Тинькофф писал о проблемах в доступности приложения на iOS. И буду дальше бесплатно писать об ошибках, проблемах. Вот так.
Тут... Ну, это же круто.
Да.
Мне кажется, это круто. Это вот, понимаешь, вот мне кажется, что хорошо бы не игнорировать вот такого рода ростки, здоровые ростки. Вот, вот мне кажется, их надо замечать и попытаться придать им какой-то административно-организационный финансовый импульс.
А ГОСТ доступности может быть таким изначально существующим импульсом? Я не могу не ответить, не могу не прочитать это сообщение. Константин Петухов пишет. Но ведь ГОСТ доступности есть. Иными словами, почему мы должны куда-то стучаться, почему мы куда-то чего-то должны добиваться? Мы можем сказать, ребята, это недоступно, это не соответствует требованиям. Точка.
Ну, смотрите, значит, во-первых, насчет почему мы должны. Вот я еще разочек скажу, что мы не должны. Мы будем делать только, если мы хотим. То есть вот если есть шило в положенном месте у Ильи, и он пишет в техподдержку Тинькова, вот он пишет, ну, потому что он, условно говоря, хочет. Он не, его никто не заставляет, его никто не обязывает. Точно такая же, ну так везде. Что касается ГОСТа, национальный стандарт Российской Федерации не имеет обязательной силы. Да, как стандарт он есть, но нет, условно говоря, распоряжения, нет документа, который бы обязывал, соответственно, владельцев информационных сервисов обеспечивать доступность своих ресурсов. Нет такого. Норма есть. Если, например, вот еще одна проблема, очень хорошая. Сайт МОС.ру, как и подавляющее большинство сайтов в интернете, не в полной мере соответствует требованиям доступности. По крайней мере, вот я знаю, что незрячие москвичи жаловались как раз на то, что не удается записаться там к врачу, потому что не получается выбрать время, например. Да? Угу. Или были, например, вот голосование по поправкам в Конституцию в прошлом году. Оно тоже было реализовано в электронной форме на сайте mos.ru. И там были большие проблемы доступности. Ну, надо обращать на них внимание.
В рамках проекта это можно как-то двинуть? Допустим, сделать группу, которая предложит. А давайте мы проанализируем, причем в группу включить экспертов. Давайте мы проанализируем доступность сайтов московских органов власти. Да, вот, и дадим конкретные рекомендации. Вот это может быть потенциальным проектом?
Если участниками программы «Действуй без барьеров 2021» становятся люди, которые в этом заинтересованы, да, я со своей стороны буду всецело поддерживать этот проект. Просто всеми руками и ногами, потому что информационные технологии и их доступность входят в сферу моих личных интересов. Мне просто это очень интересно. Вот. Если будет другой проект, например, да, а давайте мы будем все-таки обучать специалистов, работающих в поликлиниках города Москвы, правильному, адекватному взаимодействию с людьми с инвалидностью по зрению, незрячими, слабовидящими.
Ну, тоже интересная история.
Тоже, кстати, интересная история.
Тоже, да, интересная история. Только опять не очень понятно, почему это должно финансироваться из специального бюджета под действие без барьеров, а не из бюджета соответствующих ведомств. Но это уже другой вопрос. Это
а почему? А давайте его зададим, давайте перенесем. А почему нет такой статьи в бюджете? Давайте изучим этот вопрос, давайте предложим, чтобы эта статья появилась. Соберем в итоге круглый стол, пригласим на нее, на этот круглый стол, представителей Департамента труда и социальной защиты населения, представителей Департамента здравоохранения, обратим внимание на эту проблему, скажем, вот мы ее изучили, давайте что-то по этому поводу делать. Московская городская организация, хорошо бы вы подключились, Департамент труда и социальной защиты населения, давайте вы напишите письмо в рамках межведомственного взаимодействия, что-то организуем.
Ну, кстати, да, вот межведомственное взаимодействие здесь может быть интересной историей, потому что у Департамента труда и соцзащиты такие возможности есть. У них есть возможность выхода на другие ведомства. Конечно. И таких возможностей существенно больше, чем, допустим, просто у группы физических лиц. А тут есть в чате вопросы, я не буду сейчас их задавать, я просто скажу, на самом деле это продолжение разговора, который у нас был на Тифло-Инфо. Тут спрашивают, довольны ли вы тем, как реализован ГОСТ по доступности. У тебя спрашивают, Анатолий. Я думаю, что мы как-нибудь в Тифлостриме, нашем понедельничном техническом эфире, вот эту тему бы взяли. Потому что если мы сейчас в это уйдем, это будет отдельный разговор, это будет отдельный такой путь, Анатолий, если можно будет как-нибудь до конца мая не только с тобой, но и еще с несколькими экспертами встретиться, вот ГОСТ по доступности, а что сейчас, а что сегодня? Насколько, с твоей точки зрения, это реально? И насколько ты был бы заинтересован в тем, чтобы в таком, с тем, тем, чтобы в таком эфире поучаствовать?
Ну, я со своей стороны открыт к общению. Я попробую, может быть, попробую пригласить к разговору и вот специалистов, которые входили в состав авторского, ну вот авторской группы нашей, Анатолия Камнина, Александра Зеленова, может быть, Владимир Давыденков присоединится к нам. Ну, может быть, еще кто-то. То есть, да, можно об этом поговорить.
Ну, давайте. Тогда такой эфир назначаем, тем более здесь вопрос этот ставится, а у нас сейчас, ну вот, и так не так много времени, я просто не хотел бы сейчас в это уходить. Итак, реализация проекта. То есть, вот смотри, реализация этой программы, да, «Действуй без барьеров 2021». Несколько этапов. Что происходит сейчас и зачем это происходит? Ну и, кстати, для кого это происходит? Потому что нас слушают в разных городах, нас смотрят в разных городах. Есть люди, которые и живут в Москве. Есть люди, которые не живут, но учатся в Москве. Вот для кого, что и зачем? И можно ли еще в этот поезд запрыгнуть, или поезд уже ушел?
Нет, поезд однозначно не ушел, потому что сейчас мы как раз находимся между двумя такими небольшими этапами. У нас сейчас проходит опрос, который организует Всероссийский центр изучения общественного мнения ВЦИОМ. Просто вот обзванивает москвичей с инвалидностью по зрению и по разработанной нами анкете задает вопросы и членам Московской городской организации Всероссийского общества слепых, и тем москвичам с инвалидностью по зрению, которые в МГУ ВОС не состоят. Вот вопрос этой анкеты.
Это случайная выборка? Случайная? Или вот можно что-то сделать, чтобы мне или кому-то из наших зрителей, слушателей позвонили?
Вот мы сейчас, несколько позже, чем хотелось бы, еще финализируем электронную версию этого опроса. И если нет возражений, как только она будет окончательно финализирована, потому что возникли, ха-ха, три раза, кто бы мог подумать, да, что такие проблемы возникли.
Технические?
Вопросы с доступностью формы. Ага, да, которую мы используем. И это прямо большая проблема. Я не уверен, что мы все эти проблемы решим. Я очень на это надеюсь, но мне бы не хотелось выпускать в свет форму, которая не будет соответствовать требованиям доступности, или тем более, которую нужно будет проходить при помощи зрячего ассистента.
Мне кажется, это... Два способа, да? Это будет обзвон, но можно будет также пройти опрос, да, если да. ты, соответственно...
Да, мы рассчитываем на то, что на сайте Московской городской организации ВОС в ближайшее время появится этот опрос. Вот, и, соответственно, все желающие, незрячие и слабовидящие люди, проживающие в Москве, смогут его пройти. А если я живу не в Москве, ну, тоже, я надеюсь, что вы сможете, но мы, конечно, будем отсеивать, ну, вот, ответы москвичей и ответы не москвичей, просто учитывать их в разных колонках. Тут интересно дальше, что будет происходить. Дальше мы будем давать ссылку на так называемое творческое задание.
Сейчас, подожди, а просто зачем? То есть цель опроса?
Цель опроса. Смотри, ну, зачем вообще нужны социологические данные? Вот если нас с тобой спросить, да, то мы, наверное, сможем очень долго и подробно отвечать на вопросы о том, с какими проблемами сталкиваются незрячие при взаимодействии с городской средой. У тебя свое мнение, у меня свое мнение, где-то можем совпасть, где-то мы разойдемся, потому что у нас с тобой разный личностный, персональный опыт.
Ну да.
Например, мы очень по-разному можем оценивать сложность самостоятельного перемещения по городу. И понимаешь, и мы можем по-разному оценивать доступность разных видов транспорта. Мы можем по-разному оценивать и пользоваться или не пользоваться сайтом, вот, ну, то есть разными инструментами. И для того, чтобы предлагать, придумывать какие-то решения, хорошо бы соотносить свои действия, ну, с такой, с общей картинкой.
Так общая картинка, насколько она, в принципе, реальна? Вот смотри, мы говорим о доступности инфраструктуры, доступности среды. два человека. Один из них легко, ну, скажем так, пользуется современными средствами, да, связи, современными средствами коммуникации. И ему, допустим, такая проблема, как доставка еды, заказ еды, да, для доставки, это не проблема. У него несколько вариантов, он вот может это сделать. А придет пожилой незрячий, который, ну, предпочел бы взять трубочку, причем не взять мобильник, а поднять трубочку, с телефона ее снять, набрать какой-нибудь номер телефона и заказать. И вот один человек скажет, что да, есть проблема, другой скажет, да не, ребята, все нормально. Я сейчас такой немножко экстремальный даю, вот экстремальную историю, экстремальный пример, может быть, но смысл-то в том, что усреднить всех незрячих людей даже в одном городе, Москва, вряд ли получится. И если это получится, то мы в любом случае очень много потеряем как раз в процессе этого усреднения.
Нет, так тут смысл не в том, чтобы усреднять, а смысл в том, чтобы анализировать. То есть в данном случае, если мы ищем проблемы людей, незрячих москвичей, то мы отсеиваем того человека, у которого проблем нет, и фокусируемся на том человеке, у которого проблемы есть.
Даже нужно... если молодые и здоровые, допустим, говорят, да не, ребята, это все нормально.
Ну, вот. Ну, конечно. У молодых и здоровых будут другие проблемы.
Это да.
Ну, вот давайте тогда молодые и здоровые будут фокусироваться на них. А если у нас есть, например, целевая аудитория, это незрячие и слабовидящие москвичи пожилого возраста и конкретно заказ продуктов, то у нас есть... ну, каким образом эту проблему можно решать? Ну, например... там, создать в структуре МГО или в ЦСО вот такую-то вот службу, которая будет принимать заказы еды по телефону, например. Да? То есть добавить в функционал центров социального обслуживания вот такой вот пункт. Одно из решений. Второе решение. Давайте попытаемся научить людей старшего пожилого возраста использовать современные технологии. Может быть, в этом дело.
Я понял. То есть мы прорабатываем потенциальные решения вопроса. Да?
Вот конечно, говорим, конечно. Потому что решения-то могут быть разные. И прежде чем решать, надо будет подумать. И для меня во многом вот это творческое задание – это как раз про подумать. Сформулируйте, пожалуйста, проблему, которую вы видите, на которую вы можете повлиять, и предложите решение, какое вам вот кажется сейчас.
Вот это следующий этап того проекта, да, о котором ты рассказываешь. Да, это творческое задание. А да, в творческом задании может участвовать любой житель Москвы или человек, который временно живет в Москве. Или для этого нужно сначала человеку было пройти опрос?
Ну, вот хороший вопрос. Мы изначально думали, что это будет не такая вот жесткая связка. Сначала ты проходишь опрос, а потом ты получаешь ссылку на творческое задание. И если тебе интересно дальше продолжить разговор, то ты его и продолжай. А если тебе не интересно, ты просто участвовал в опросе, дал свое такое вот статистическое мнение. Ну, и спасибо тебе большое за это. Сейчас я думаю, что мы будем немножечко отрывать творческое задание от опроса. То есть, если мы успеем финализировать электронную версию опроса в ближайшее время, то, соответственно, сначала опрос, потом ссылка на творческое задание. Если не получится, будем по друзьям и знакомым распространять творческое задание вне зависимости от того, участвовали ли они в опросе. Потому что необходимые цифры по социологическому опросу мы в целом уже набрали.
А тут интересно, Николь замечает, это очень сложная проблема. И молодые люди есть, которые не хотят изучать технику. Они говорят, меня и так устраивает, вы для меня делаете, а я на диване сидеть дальше буду. Вот мы, наверное, все-таки не хотим решать проблемы так, чтобы их решение давало человеку возможность просто сидеть на диване. То есть проблема не в том, как мне сделать более удобную подушку. Но с другой стороны, действительно, ожидания это у всех разные. Ожидания у одного в том, что ему дадут возможность найти, скажем так, трудоустроиться, да, дадут то, что необходимо для трудоустройства. Ожидания другого, что для него создадут условия для трудоустройства. Ожидания третьего человека, что ему создадут специальное предприятие, на котором все будет идеально. А ожидание четвертого – это что ему будут платить такую большую пенсию, что трудоустраиваться уже не понадобится. Когда мы говорим о решении проблем, Это про то, чтобы это было удобно, чтобы это подходило, скажем так, активному человеку? Или это опять некая работа на разные категории? Иными словами, а давайте сделаем так, чтобы мне с дивана просто по телефону удобно было продукты заказывать.
Вот это очень хороший вопрос. И, к счастью, я не уполномочен дать на него окончательный ответ.
А понимаешь, почему? Анатолий Дмитриевич.
Нет, потому что это будут решать участники программы. Они сами собираются, они формулируют проблему, они прорабатывают решение, и какие у них в голове приоритеты, ну, такое решение и будет.
То есть от вас эти приоритеты не задаются, никаких заданных приоритетов от организаторов не существует в данный момент?
Ну, мне, у меня есть личные приоритеты. Вот мне кажется, так-то, так-то и так-то. И, конечно, лично вот Анатолий Попко будет очень рад, если поддержит вот такой проект, который лично ему близок. Но Анатолий Попко отлично понимает собственную ограниченность. И я вот очень ценю опыт других людей. И я сильно подозреваю, что он не менее значим, чем мой собственный, поскольку делать им... Постольку вот вы и думаете над решением. А я буду приходить и спрашивать, а вот это оно решит проблему? А что вам дает основание надеяться, что проблема решится? Вот вы изучили, на каких операционных системах работают автоматы, которые выдают талончики в поликлиниках. Почему вы думаете, что это повлияет на решение проблемы? Каким образом это связано с тем, что незрячий человек приходит в поликлинику завтра или там через месяц, И он решает проблему, с которой он столкнулся.
Но давайте вот мы увяжем. Получается вопрос отчетности тоже, да. То есть ты или, скажем так, организаторы проекта могут спросить за то, что... Иногда ты, когда что-то делаешь, да, ты, в общем, исходишь... Особенно, когда ты новичок во всей этой истории, ты исходишь из какой-то такой розовой немножко перспективы. Во, мы сейчас изучим, и все будет здорово. И действительно нужна определенная такая доля критического взгляда. То, о чем ты сейчас сказал. А почему ты думаешь, что вот эта проблема решит?
Это обязательно надо. И я просто знаю за собой такую историю, что я начинаю увлекаться. Мне настолько интересным становится изучение операционных систем, что я уже немножко забываю об изначальной проблеме там, и все прочее.
Ну да, да, да. Сам процесс. Ты понимаешь, сам процесс интересен. Вот мне что интересно? Мне интересно решение получить или в процессе поучаствовать? И есть люди, которые скажут, да процесс интереснее, решение там, ладно, можно потом еще раз перерешать. Просто ради процесса. А Николь пишет, вот я сейчас жалею, что живу не в Москве. А мне кажется, что со временем, если московский опыт пойдет, так это же можно популяризировать. Это же вы можете в вашем регионе прийти в вашу организацию ВОЗ, прийти в ваш департамент соцзащиты и сказать, ребята, а смотрите, что москвичи-то сделали. Ребята, а давайте мы сделаем что-то подобное. Но вот, скажем, путь до решения, да, то, скажем, путь реализации будет уже пройден. Вам проще будет, Николь. Согласишься, Анатолий? То есть вы думаете о том, что, ну, в принципе... А можно будет поделиться наработками, поделиться вашими вот этими самыми, да, вот, ну, скажем, путевыми заметками, что хотите, для того, чтобы в других регионах это сделать?
Ну, разумеется, здесь же нет задачи как-то утаить. Есть наоборот, задача – это вот максимально широко вовлечь людей с инвалидностью в решение социально значимых проблем. Вот в чем смысл-то окончательный. И это вот цель наша, да? То есть вот наш пациент с инвалидностью по зрению, который пришел в поликлинику. Я постоянно держу в голове, что у нас есть незрячие люди, которые пишут баг-репорты в Тинькофф Банк, в Яндекс и в другие, значит, вот учреждения, которые готовы, могут рассказать, как взаимодействовать с незрячими, там, будь то врачам там, или еще кому-то, которые им очень много чего могут. Ну, давайте мы вот этот потенциал использовать. Давайте мы на него обопремся и постараемся что-то сделать.
Ну. Итак, два этапа, которые мы пока наметили, да, это вот первый допрос. Дальше творческое задание. В творческом задании участники должны будут сделать что? Они будут
заполнить форму.
Это форма?
Да, это электронная форма. Ага. То есть опишите проблему, предложите решение, и расскажите о себе, чем вы можете быть полезным. То есть, ну потому что, опять же, вот есть еще одна такая проблема. Я хочу трудоустроиться, говорит человек.
Так.
Да? Ну, а ты что умеешь делать? Ну, то есть, ты где хочешь трудоустроиться? Тебе что интересно? Ну, то есть, вот...
Не, ну, подожди, но я хочу трудоустроиться, это все-таки не про ваш вот этот самый проект. Это все-таки немножко другое.
Конечно, я имею в виду пример. Пример очень общих потребностей человека. Вот, ну, то есть...
Нужно конкретизировать.
Здесь надо конкретизировать. Я умею редактировать аудио, могу записать подкаст, я готов работать с чиновниками, я примерно понимаю, как работает команда, у меня есть психологическое образование, я там могу то-то. Ну, то есть, вот как немножко такой критический анализ собственной полезности для командной работы. Вот по существу три поля. Назови проблему, предложи решение, расскажи, что ты можешь.
Частные и общие проблемы, частные и общие проекты. Ну, например, человек говорит, вы знаете, у меня такая проблема. Недалеко от моего дома, рядом с своим домом яма. Или рядом с своим домом машины паркуются как попало. Или поставили столб, вот странный столб, в который я въезжаю, причем даже не тростью, а я въезжаю, например, головой. Но человек делает следующий шаг. Понятно, что проблема моего столба – это частная история. Вот можно ли посоветовать потенциальному участнику такого проекта все-таки обобщить? Вот не только моего дома, а и другие столбы.
Смотри, вот это ровно о чем идет речь. Около твоего дома есть столб, в который ты постоянно задеваешь там головой, да, или дерево растет. Смотри, у незрячих и слабовидящих москвичей наверняка есть похожие проблемы.
Есть и другие столбы, да.
Напиши список того, что надо делать в подобной ситуации. Вот ты выясни, куда надо обратиться, по каким телефонам, да, с кем поговорить, о чем поговорить, какой закон это нарушает, кому сходить на прием, в управу или не в управу, а где получить телефон управы. Вот пройди этот весь путь, задокументируй его, сними еще ролик вместе со своей командой, расскажи, как ты все-таки этот стол преодолел, или тебе это, например, не удалось. Ну и дай этот свой опыт в эфир.
Подожди, так это на первом этапе? То есть это
Нет, это уже это проект, полноценный проект.
Понятно. Вот. Я так представлял себе, полноценный проект будет получение какой-то бумаги от соответствующего департамента правительства Москвы, где будет говориться о новых, не знаю, правилах, рекомендациях, которые нужны для решения вот этой проблемы на уровне всего города. И это было бы гораздо серьезнее, но это гораздо сложнее. То, что ты сейчас говоришь, реально проще.
Ну так и сделай то, что проще. Начните. Вот вас всего там условно 5-8 человек. Ну, разделите вот эту задачу на 5-8 частей, распилите этого слона на бифштексы и пройдите весь этот путь. Ну, кто-то запишет видео, кто-то выложит его в эфир, кто-то пройдется вот по управам, поговорит. Дальше вы соберетесь все это обобщить. Вот у вас получится уже документ, который, может быть, он не ляжет в основу каких-то организационных решений, но он, например, добавит москвичам, незрячим москвичам, практически инструмент даст. Вот я в следующий раз наткнусь на дерево, я буду знать, что делать. А на сайте МГУВОС будет размещена эта информация. Ну, вот практическая польза.
Ребенок учится в школе, я не могу пользоваться электронным журналом, электронным дневником, потому что это все недоступно. А из этого сделать проект?
Конечно. Ну, конечно.
Но я же не могу в проекте за полгода сделать электронный этот самый дневник доступным.
Смотрите, мы не можем сделать, потому что у нас нет сами волшебной палочки. Поэтому нам надо будет очень сильно думать, какие наши шаги повлияют на решение этой проблемы. Вот и у вас внутри летней школы будет прям такая, и не одна, скорее всего, сессия. Вы сядете рядом с 5-8 людьми, вот вокруг вас они будут сидеть, да? 5-7 человек. И вы будете говорить, вот эта проблема есть, я не могу использовать журнал. Что мы можем сделать, чтобы она чуть-чуть стала меньше. А почему люди, которые программируют сайт mos.ru, не игнорируют там требования доступности? А что нам надо сделать? Может быть, им надо рассказать об этом? Может быть, надо снять слезный ролик о том, как незрячие люди не могут это делать? Хорошо. Если все 8 человек будут склонны к такому решению, к слезному ролику, ну, снимите его, потратьте денег, сходите на бизнес-ФМ, расскажите на какую-нибудь другую радиостанцию московскую, «Комсомольская правда», на любую рекламу закажите, социальную, про доступность, поговорите, ну, дозвонитесь до них, узнайте, сколько это будет стоить.
Хорошо, то есть летняя школа – это у нас уже третий этап общего, вот этой, общей этой программы. Да, у нас получается собеседование, творческое задание, дальше летняя школа.
Дальше у нас будет, смотри, интервью. Вот, вот если брать хронологию, то сначала у нас опрос, потом вот творческое задание. На основе творческого задания мы проводим интервью с теми людьми, которые их заполнили, ну, для того, чтобы понять, кого в итоге приглашать в летнюю школу. Да? Сможет, не сможет человек участвовать, склонен он, не склонен.
И мы же понимаем, что в слепецком сообществе московском мы все друг друга знаем. Или думаешь, что не все и не друг друга?
Мне, во-первых, тебе конечно...
Тебе доводилось встречаться с новыми слепыми в Москве?
Нет, но вчера я разговаривал с Владимиром Вячеславовичем Соколовым, который назвал мне имя очень толковой студентки МГППУ, которую я не знаю. Она закончила Гагаринскую школу. Говорит, вот очень хорошая, слабовидящая девочка.
Ух ты.
Ну, классно.
Если мне нужно позвонить прямо Соколову, потому что мы тут студентов ищем для участия в программах на канале.
Поэтому ну, вот видишь, всем нужны толковые
вменяемые люди. Толковые всем нужны, да,
это понимаешь, точно. А при этом мы незрячие жалуемся на то, что нас не берут на работу. То есть, вот, ну, парадокс, да? Ну, короче, опрос, дальше творческое задание, дальше интервью, дальше летняя школа, дальше защита проектов, дальше реализация проектов, дальше представление того, что было сделано в рамках программы «Действуй без барьеров 2021».
Летняя школа, я немножко не понимаю, вот какой момент. Смотри, вы ищете активных людей. У активных людей время распланировано. И активный человек может сказать, слушайте, ребята, у меня работа, у меня не одна работа, у меня несколько работ. Я хочу еще этим проектом заняться, он мне интересен. Но почему вы пропускаете меня через эту летнюю школу? То есть кому это надо больше? Это нужно мне, как автору, потенциальному автору проекта. Это нужно всей нашей команде. Это часть просто каких-то бюрократических требований, которые кто-то вот там...
Смотри.
Это как?
Каким составом ты будешь решать эту проблему? Ты хочешь один ее решать?
Да нет, конечно.
Вот, тебе нужны, соответственно, люди, с которыми вместе ты будешь это решать. Но вот эти люди, они будут там. Вот ты там сможешь проверить свою проблему, поговорить, обсудить ее, подходит, а не подходит. Может быть, твоя проблема окажется самой актуальной, и тогда другие люди направят свои силы на решение твоей проблемы. Это тебе надо это или не надо? Ну, тогда иди в летнюю школу.
Надо.
А может быть, тогда ты направишь свои силы на решение другой проблемы. Потому что, например, поймешь, что твоя проблема слишком сложная. Или еще по каким-то причинам. Ну, то есть, вот опять же, ты вот дальше будешь реализовывать проект. Тебе по-хорошему надо будет отчитываться за деньги. Ты умеешь это делать? Ну вот давай мы тебе расскажем, как это все будет происходить.
Чтобы отчитываться за деньги, я должен быть юрлицом?
Значит, нет. Вот вопрос с тем, каким именно образом будет выделено вот это финансирование, он пока еще находится на стадии проработки. И тут возможны разные варианты. Пока есть, мы изучали тот такой вопрос и думаем, что можно заключить трехсторонний договор между общественной организацией МГУВОС, между банком и между физическим лицом. Банк открывает расчетный счет, и МГУВОС перечисляет туда деньги и формулирует те направления расходования средств, которые возможны в рамках этого проекта. И тогда за целевым расходованием средств, чисто с формальной точки зрения, будет следить еще и банк.
Ну, я понимаю, что это на самом деле упрощает финансовую отчетность, потому что если мы говорим про гранты, то это далеко не всякий человек готов сходу по этому всему отчитываться. То, что ты предлагаешь, оно все-таки проще.
Ну, вот это все. Вот я еще раз оговорюсь, что пока это один из возможных вариантов. Может быть, будет по-другому. Пока мы прорабатываем, мы хотим, чтобы физические лица, люди отдельно взятые, имели возможность при минимальных организационных затратах все-таки получить и целево распорядиться деньгами и отчитаться по ним.
Тут интересное замечание от Артема. И, кстати, оно на самом деле нас вот так плавно перемещает, плавно двигает как раз к одному из возможных направлений в московской программе, может быть, в программах других городов. А тут говорили про доступность сайтов конкретно. Так вот, Артем пишет, еще зачастую не игнорируют доступность, а просто не могут полноценно реализовать, имея только ГОСТ. Объективно, в ЦАК, на базе которого ГОСТ, максимально унифицирован. Пункты прописаны без деталей. Разработчикам просто не хватает рекомендаций более низкого уровня в построении невизуального дизайна. Так вот, на самом деле, потенциальная возможность, да, для проекта, анализ некой группы людей, которая делает анализ доступности каких-то сайтов, причем сайтов, важных для незрячих на уровне всего города. И не только с точки зрения ВЦАГа, не только с точки зрения ГОСТа, но и с точки зрения вот функциональности. Правда, тогда эти люди должны быть подготовлены. Ты не посадишь группу людей, которые, ну, просто там, я не знаю, клавиши нажимают и не понимают, как эта доступность устроена. Ну, совсем юзера такого, вот что называется, да, не в теме, не посадишь. Но, как мне кажется, здесь есть потенциал тоже для проекта.
Огромный, потому что не любой незрячий пользователь информационно-коммуникационных технологий способен выступать в качестве тестировщика.
Естественно.
Для тестировщика нужны дополнительные знания, умения, навыки, которые складываются в итоге в квалификацию. Сейчас у нас на рынке, таком на большом, широком, значит, массовом рынке IT, формируется запрос на тестировщиков интерфейса на соответствие требованиям цифровой доступности. У нас нет людей.
И тестировщики, опять-таки, должны быть подготовлены именно по этому направлению.
Именно по этому направлению. Значит, нам надо... Ну, вот я сейчас в рамках другого своего проекта буду решать задачу поиска людей, которые способны стать тестировщиками. Буду обучать таких людей.
Да, или создание обучающих материалов, опять-таки, для таких людей. То есть мы берем некий уровень, с которого человек может начать учиться. То есть на входе у нас человек, имеющий такие-то навыки, такие-то там компетенции. Да, вот. А мы проводим его через определенное обучение, и он приобретает вот такие-то навыки, такие-то компетенции, которые необходимы для тестировщика доступности.
Да,
тут совершенно. Много всего интересного. Так... Константин спрашивает, есть ли зарубежный опыт и от чего вы отталкивались? Вы проходили весь этот путь изначально сами или у вас что-то, собственно, было в основе?
Это вопрос, касающийся программы «Действия без барьеров» 2021.
Да.
Дело в том, что... Ну, во многом, вот кто я такой, да, я человек, который придумал идею. Вот мне кажется, что вот эта идея жизнеспособна. Вот с учетом таких вот ограничений, которые у меня в голове есть, с учетом таких вводных в текущих условиях. Я, кстати, могу быть и не прав. Да, то есть вот то, о чем я сейчас говорю, оно может не получиться. Это так очень странная
мысль. Это же очевидная мысль, Анатолий. Ты
она очевидная, но она и требует напоминания. Вот я считаю полезным иногда себе об этом напоминать. Вот, соответственно, а дальше уже, ну вот маховик закрутился, дальше, соответственно, подключились коллеги, подключилась МГО. Ну, то есть вот все, я не знаю о зарубежных программах аналогичных. Вот. Пока то все, о чем вот я рассказывал, да, эти все, значит, не все эти идеи, не все эти шаги придумал я, часть из них придумала моя команда, и, соответственно, ну, то есть, вот все это придумано, скажем так.
Ты можешь сказать хотя бы ориентировочно, сколько проектов будет поддержано? Или
я могу сказать точно. будет поддержано 5 проектов. Планируется 5 проектов. Мы ищем от 24 до 40 участников в летнюю школу. Мы надеемся сформировать 5 команд по интересам в первую очередь. Да? Дальше мы надеемся поддержать 5 проектов. 2 проекта на 300 тысяч рублей, 2 проекта на 500 тысяч рублей и 1 проект на 700 тысяч рублей. Это пока наши ориентиры. Мы надеемся, что и участники оправдают наши ожидания, и мы сможем им соответствовать. И все эти проекты должны быть реализованы до конца 2021 года. То есть это довольно сжатые сроки.
Слушайте, тут прямо интересные вещи идут. Константин пишет: «Анатолий, у меня IT-образование и 6 лет опыта работы на позиции программиста». Я не знаю, в каком вы городе. Толь, ты знаешь Константина Петухова, нет?
Мне кажется, Санкт-Петербург. Я могу ошибаться. Константин, давайте с вами спишемся off-эфир.
Off-эфир. Артем пишет: «Как нет тестировщиков? Мне тут в комментарии к блогу некий Алексей, имеющий отношение к экспертам доступности, пообещал собрать 11 человек, которые подтвердят мою некомпетентность». Ну, это, я думаю, вопрос подтверждения компетентности и некомпетентности. Это, наверное, не вопрос тестировщиков. Тестировщики, они не подтверждают компетентность, некомпетентность. Тестировщики, они сайты тестируют. И вот как бы так. Так, пообщайтесь с ним, он 11 человек минимум подберет. Ну, это издевается Артем, насколько я понимаю. Это Артем издевается. Вот, смотри, я сейчас попытаюсь нарисовать несколько проектов, которые... Наш вот этот, ну, скажем так, наш уровень того, о чем мы говорим, трудоустройство, доступность и так далее, а проектов, которые этот уровень собьют. И мне вот интересно, среди тех проектов, которые могут быть поддержаны, может быть такое, ну, например, проблема пожилым незрячим нашего района негде собираться. Или, я по-другому сформулирую, пожилые незрячие нашего района плохо знают историю нашего района. Решение. Провести 6 встреч за чашкой чая в местной организации ВОС или провести какой-нибудь смотр творчества, ярмарку истории района и так далее. Давайте мы, собственно, на это потратим деньги. Я понимаю, что кому-то это надо. Внутри меня такое возражение зреет здесь, что зачастую местные организации ВОСовские этим и занимаются. Вот есть вероятность, что, по крайней мере, часть средств проекта пойдет вот на такое. Или сделаем какой-нибудь, я не знаю, еще один смотр самодеятельных поэтов. Ну, потому что вот наши поэты, наши организации никуда не выходят. Да, вот им как-то нужно по-другому. Вот в такую область уйти может проект, по крайней мере, частично?
Значит, я не вижу препятствий для такого развития событий. То есть, если находится местная организация, Всероссийского общества слепых, московское, которое говорит: вот что мы хотим делать, вот сколько нас человек, мы стали участниками этой программы, и вот мы хотим вот это сделать.
То есть местные организации могут тоже присоединяться к программе?
Физические лица. Да, то есть мы будем разговаривать с физическими лицами. Если эти лица являются, занимают какие-то должности или являются секретарями, представителями местных организаций ВОС, ну и прекрасно. Лично мне, у меня появятся вопросы. Если это то, чем местная организация уже сейчас занимается, то зачем это поддерживать при помощи дополнительного финансирования, например? Да? То есть, есть ли под этим какая-то реальная острая необходимость? И если ответ будет «да, есть», и он будет убедительным, значит «да, есть».
Ну, и там, значит, несколько человек этот вопрос решают. Это же не ты один это решаешь в любом случае.
Конечно, конечно. И я еще раз скажу, что это будет тот уровень тех проблем, на которые сейчас мы в настоящий момент способны. Вот мы можем сейчас такие задачи решать, такой сложности. Ну, хорошо, хорошо, это тоже, это, для меня это неплохо, потому что я еще в голове держу, что нам нужно, условно говоря, набивать шишки в реализации проектов, потому что если мы с вами ни разу, условно говоря, не тратили там 50, 100, 200, 300 тысяч рублей и не ошибались в этом процессе, значит, мы просто не умеем это делать, а нам для того, чтобы работать вот в социальном проектировании, нужны эти знания, умения и навыки. Как мы должны их получать? Ну, вот так.
Ну, в общем, да. Сообщество незрячих, как, собственно, любое сообщество, не является единым. А то, что вот в чате здесь было, то, что пишет Артем, указывает, в частности, на то, что существует определенная конкуренция по разным причинам. Да, конкуренция между группами людей, которые занимаются решением одних и тех же задач. Ну, скажем, задача обеспечения доступности или тестирования доступности. Ты не опасаешься, что если вы поддержите одну группу людей в этом проекте, другая группа на вас, прости, зуб будет иметь. Да, они скажут, ребята, вы тут поддерживаете серость некомпетентную. Но если вы поддержите другую группу людей, то первая будет чем-то недовольна. И таким образом... Как зачастую, кстати, к сожалению, бывает в нашей среде, да и не только в нашей среде, ты получишь скандал и разборки. А вот они тут собрались и все деньги поделили, и потом пропилили или пропили, или вот кому что ближе. То есть это скандалы, чтобы это не переросло.
Смотри, во-первых, я не против скандала. Если кто-то хочет поскандалить, ну, поскандальте. Ну, только давайте мы, ну, как сказать, что такое скандал? Скандал – это много-много эмоций и мало-мало конструктива. Ну, если мы можем удержаться в конструктивных рамках, мне кажется, это будет хорошо. Вот, ну, то есть, скандал ради скандала, просто, ну, такой вот мордобой, давайте мы пополиваем друг друга грязью. Ну,
да нет, мы еще не... получим финансирование на это, Анатолий. Ну, тифлоскандалы, на то, чтобы поливать друг друга грязью.
Я думаю, вряд ли. Ну, а то есть, а как должен выглядеть проект по организации скандала? Просто я хочу себе его представить.
Ну, допустим, вы работаете с одной группой людей, а потом приходит другая группа людей и говорит, а, ребята, а вот эти товарищи были некомпетентны. А вы их поддержали. Ничего. Это да, не был проект по скандалу, но это проект, который вылился в скандал.
Были некомпетентны, а мы их поддержали. Ага. У нас было максимально...
Вы поддерживаете серость.
Максимально открытый конкурс. Если ты, тебе есть что сказать, вот опрос, вот творческое задание, вот интервью, вот заявка на летнюю школу, приходи, участвуй компетентно. И если ты всего этого не сделал, ну, дружище, прости, пожалуйста, значит, у тебя были какие-то другие дела. Если ты сейчас хочешь помахать руками... Ну, помаши руками.
Друзья, пишите, пожалуйста, под видео. Не пишите мне комментарии ВКонтакте. Я сейчас увидел сообщение ВКонтакте. Ну, вот не надо. Не надо этого делать. Даже если вы знаете, что я ведущий, комментарий, пожалуйста, под видео. Но я в данном случае сообщение прочитаю, не называя имени, потому что это личное сообщение. В августе приезжаю в Москву, буду здесь учиться, но живу в другом городе. В Москве буду 2 года. Могу ли я еще подключиться к этому проекту? Ключевое слово здесь «в августе», поэтому, я думаю, здесь немножко разные истории будут. То есть человек уже в августе, когда все это будет запущено. Полагаю, что нет. А если сейчас человек в Москве, он учится в Москве, он живет какое-то время в Москве, но регистрация у него не в Москве.
Вот смотрите, значит, вопрос сложный и интересный. Дело в том, что вот финансируется программа Московской городской организации ВОС за счет средств субсидий Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. И, конечно же, обе эти структуры заинтересованы в том, чтобы участие в программе принимала целевая аудитория. То есть речь идет о москвичах с инвалидностью по зрению. Означает ли это, что никто, кроме москвичей, никаким боком к программе не прикоснется? Нет, не означает. А как можно все-таки прикоснуться к программе? Ну, опрос, творческое задание, интервью, летняя школа, участие в к проектной деятельности командной, реализация проекта, отчет по итогам всей программы. Давайте мы пойдем последовательно вот по этим этапам. Ну и если получится так, что мы будем вынуждены, скрипя сердце, кому-то отказать на основании вот, отсутствия московской прописки, значит, я лично позвоню, извинюсь и объясню ситуацию. Вот такие у нас жесткие условия. Вместе с тем я очень попрошу не выпадать, не терять эту программу из виду, потому что сегодня она ограничена Москвой, завтра она будет шире, и чем больший интерес она у нас с вами вызывает, тем в целом, как мне кажется, лучше.
Ну и, кстати говоря, по поводу жителей других регионов, я сказал несколько раньше, наверное, не вполне удачно, что посмотрите, как это пойдет, и потом по опыту можете что-то у себя предлагать. Не надо ждать, пока это пройдет в Москве. Если у вас есть связи с организациями ВОС, с департаментами соцзащиты в ваших регионах, там, где вы живете, вы можете показать, что в Москве это есть уже сейчас. То есть вы можете сказать, что да, вот там такая-то инициатива. Мы не знаем, что из нее будет. Никто не знает пока, что из нее будет. Но начинать, популяризировать эту историю в других городах, в других регионах, наверное, можно уже сегодня, уже сейчас. А предпоследний вопрос. На выходе. Вот закончится все это. Сдадут все отчеты. Все закончится. Это когда, кстати, будет? К концу года, правильно я понимаю?
К концу года, да.
Какой прогнозируемый результат, или, скажем так, желаемый результат? Вот что бы вы хотели видеть?
Вот что бы я хотел видеть? Я бы хотел прийти в декабре, например, числа 3-го, когда отмечается вот этот вот Международный день инвалидов, людей с инвалидностью, да, и внимание общественности направлено, сфокусировано на проблемах целевой аудитории этой программы. Мы проводим мероприятие, в рамках которого 5 команд взахлеб рассказывают о собственных проектах. Они добились, или они расстроены, потому что не добились, или они теперь получили вот это, или они теперь вот это и вот это. Я хочу этого результата. 5 команд, они это делали, они делали интересное и важное для самих себя дело, они не зря потратили силы и время на решение социально значимых задач. И в целом они надеются совершенно честно и искренне, что программа «Действуй без барьеров 2022» будет еще лучше, чем предыдущая.
Ну и, наконец, для тех, кто хочет найти информацию об этой программе, на сайте МГУ ВОС что-то уже есть? Есть какая-то страница, на которую людей можно направить и сказать, информация лежит здесь?
На сайте МГУ ВОС информация появится в обозримом будущем. Мы очень на это надеемся. Сейчас у нас длинные майские нерабочие дни.
У кого нерабочие и длинные,
да, у кого длинные рабочие, я согласен. Я очень-очень это понимаю. В обозримом будущем мы очень надеемся на то, что на сайте mgovoz.ru появится страничка с этой программой. Там будут ссылки и на наш сегодняшний разговор, Олег Валерьевич, с тобой и с нашей уважаемой аудиторией, и на выпуск программы МГУ ВОС «Мы готовы общаться» на официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых «Радио ВОС». Другие. Ссылка на опрос, естественно, будет. Там будет ссылка на творческое задание, как я надеюсь, тоже будет. И другие детали тоже, потому что мы будем, сейчас интенсивная фаза начнется проекта, когда мы будем проводить много интервью и дистанционных, и очных на Тверской 14 в здании Государственного музея культурного центра интеграции имени Николая Алексеевича Островского. Мы будем прям заняты. И тут информация об этом будет на сайте МГУ.
Тут спрашивают, как попасть к вам на обучение на тестировщика?
Off-эфир. Пишите, пожалуйста, adpopco@gmail.com. Мой адрес ни дома, ни улица.
Твой адрес на Gmail. Что же, такая история. Убедились, не убедились? Посмотрим. По-моему, Анатолий Попко сам достаточно убедился, что убрать и делать, но не убедился, чтобы гарантировать результат. А кто же его гарантирует, этот результат? Но, знаете, если ничего не пробовать, если ничего не делать, вот тогда будет гарантированный результат. Тогда точно ничего не получится. А если делать, то есть вероятность, что все-таки что-то из этого выйдет. Анатолий, спасибо огромное за участие в программе. И я надеюсь, что неоднократно еще увидимся. Тем более вот тут вопрос по тестировке, по доступности, по тестированию, прости, по доступности и так далее. А по ГОСТам этот вопрос возник. И я думаю, что в рамках Тифлострима нужно бы нам с вами к нему вернуться. Анатолий, спасибо.
Да, я в свою очередь, Олег, благодарю тебя огромное за эфир. Тех, кто слушал, смотрел его, задавал вопросы, спасибо вам огромное. Я надеюсь, что будет о чем рассказать и по итогам реализации программы «Действуй без барьеров 2021». Ну и обо всех других вопросах также я готов общаться. Спасибо.
А я очень коротко напомню, что завтра у нас выходит «Взгляд с колокольни». Это специальный пасхальный выпуск. Анна Ильина и ее команда готовят этот эфир. Ну, предполагаю, что там будут разные города, разные участники. Вот. Но сам буду смотреть, не знаю пока точно как, но вот что там будет, но что-то будет. И есть такая тема в эту пятницу. Мы с Татьяной Круг будем вести этот эфир, и речь пойдет о печати, и речь пойдет о радио. Насколько они актуальны в вашей жизни, насколько вы их похоронили или не похоронили. Что, собственно, сегодня, что есть современное радио для вас? Это в связи с тем, что раньше, по крайней мере, 7 мая праздновали День радио, 5 мая День печати, российский или советский. А есть еще и Международный день печати, который был тоже на этой неделе. Вот от праздников к реальности, к тому, что, собственно, в нашей жизни происходит, мы в этом разговоре и перейдем. Есть такая тема. Анатолий Попко с нами сегодня был. Олег Шевкун. Всем пока.
Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть и другие темы на канале Тифлоинфо.